Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения – обзор Нового Завета. И сегодня вашему вниманию я хотел бы представить соборное послание, первое послание апостола Иоанна. В этом послании, это послание всегда глубоко почиталось и привлекало к себе особое внимание христианской церкви. И что неудивительно – оно сочетает в себе глубокие мысли и простоту их выражения. Оно имеет практическое и богословское значение. Его толкование условий, в которых находилась ранняя церковь, выражает принципы и мысли, и действия, которые приемлемы в любом веке. Относительно авторства этого послания. Ириней ссылается на послание, как на произведение Иоанна, любимого ученика Господа, автора 4 Евангелия. Климент Александрийский и Тертуллиан также цитируют его как произведение Иоанна. Ученик Оригена Дионисий считал, что оно было написано автором 4 Евангелия. Причины и фон, которые привели к написанию этого послания. В нем достаточно много говорится о лжеучителях, с которыми нужно бороться, что позволяет провести сравнение между ними и самыми ранними гностическими тенденциями, особенно докетизмом. Так, во 2 главе 22 стих Иоанн пишет: «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос?» Это антихрист, отвергающие и отца, и сына. Нужно немного сказать, что из себя представляло докетическое учение. Докетизм, как одна из форм гностицизма, от греческого слова гносис, знание, учило о том, что великий истинный Бог не может ничего общего иметь с материей, греховной и испорченной. И потому воплощение Иисуса Христа было невозможно. Докетисты учили о том, что и логос, божественное начало, сошло на человека Иисуса. И на кресте этот божественный логос оставил Иисуса Христа, человека, умирать. Таким образом, искажалось само учение о жертве на кресте. Некоторые докетисты, в отличие от первой точки зрения, учили, что Христос, божественный логос, имел лишь только видимое или кажущееся тело, что фактически людям, апостолам, лишь только казалось, что у Христа было тело. На самом деле тело его было всего лишь кажущимся. На основании 4 главы 1 стиха создается впечатление, что эти лжепророки были членами христианской общины, но теперь ушли в мир. Слово «мир» здесь, очевидно, предполагает не христианское общество. Тогда это может означать, что они продолжали соблазнять верующих, привлекая их, по-видимому, интеллектуальным аспектам своей системы. Такое положение дел вызывало беспокойство апостола и являлось непосредственной причиной написания посланий. Христиане должны были быть предупреждены об этом пагубном заблуждении. К счастью, автор сам ясно говорит о цели своего послания. Поэтому у нас не возникает вопросов относительно того, с какой целью было написано первое послание Иоанна. В первой главе с 3 по 4 стих он пишет: «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». 5.13 он уточняет: «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что, веруя в Сына Божия, вы имеете жизнь вечную». Говоря о особенностях этого послания, нужно отметить, нигде больше в Новом Завете это сочетание веры и любви не выражается столь же ясно, как здесь. И очевидно, оно подчеркивается, потому что поведение читателей было далеко от достойного. Писатель вынужден просить их не любить мир, как во 2 главе 15 стихе. Далее он и делает он это в таких выражениях, которые предполагают их бездуховность и предостережение против идолопоклонства. К примеру, 5 глава 21 стих показывает их духовное состояние. Итак, это те общие черты или характеристики, которые свойственны этому посланию. А теперь я хотел бы предложить или обратить ваше внимание на обзор самого послания. И здесь мы в 1 главе 8 стих и дальше 3 глава 8 и 9 стих читаем следующее. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя». Истины нет в нас. И если мы откроем 3 главу 8 и 9 стих, то прочитаем следующее. 3, 8, 9. Кто делает грех, тот от дьявола. Потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха. И вот здесь мы только что читали. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. И двумя главами ниже апостол Иоанн пишет, всякий, рожденный от Бога, не делает греха. Каким же образом решить это кажущееся противоречие? Эти два выражения, этих два важных места Писания, которые могут вызывать смущение, казалось бы, противоречат друг другу. Но ответ прост. Всякий раз, когда Иоанн говорит о грехе, греческая конструкция подразумевает постоянно повторяющийся грех. И, соответственно, стих 3.8 можно прочитать. Тот, кто постоянно делает грех, тот от дьявола. Другими словами, Иоанн говорит, что если человек говорит, что он безгрешен, то он обманывает сам себя. Это ложь и неправда, потому что в Писании мы читаем о том, что все согрешили и лишены славы Божьей. И нет ни одного человека безгрешного, кроме Иисуса Христа, который не имел греха. Но если в то же самое время христианин постоянно пребывает во грехе, если греховное поведение становится принципом его жизни, то это говорит о том, что человек действительно невозрожденный. Лишь только обманывает себя, называясь верующим. Следующий отрывок, на котором мы также остановим наше внимание, это 5 глава, 7 стих. Первое послание Иоанна, 5, 7. Здесь читаю следующее. «И три свидетельствуют на небе. Отец, Слово и Святый Дух. И сии три суть едина». Дело в том, что в оригинальном тексте этот отрывок, скорее всего, отсутствует. А именно фраза «И сии три суть едина». Этот стих отсутствует в оригинале. Из 5000 манускриптов 99,75% мы уверены в оригинальности текста. Сомнению подвергается лишь каких-то 0,25. Это расхождение, как правило, касается второстепенных, не основных вопросов. И вот в этом случае, когда мы говорим за этот отрывок, у нас есть твердая убежденность, что, скорее всего, этот текст оригинальному не принадлежит. Почему? Не обнаружено ни одного манускрипта, датируемого до 1215 года нашего века, где был бы этот стих. Самый ранний манускрипт, в котором встречается этот отрывок, датируется этим годом 1215. Также в ранних переводах в сирийском, латинском или египетском его также нету, что наталкивает всех текстологов на мысль, что, скорее всего, этот текст не является оригинальным. Также никто из отцов церкви не использовал его никогда в своей аргументации, в своих спорах, не приводил его в своих проповедях или учениях. А особенно, когда христианам приходилось обсуждать такие важные вопросы, как Троица, единство Троицы. Сложно себе представить, почему этот отрывок, если бы он был оригинальным, не приводился и не упоминался отцами церкви. Также интересно то, что есть манускрипты, в которых стих «Исея 3, суть едина» встречается на полях. Как же этот стих мог оказаться частью текста, который мы сегодня используем? Вполне возможно, что при копировании манускрипта, вы помните, что в эпоху до печатную, когда книги издавались в типографиях, свитки переписывались от руки. И, возможно, кто-то из комментаторов, переписывая этот отрывок, увидел на полях этот комментарий. Комментарий был существенным, показался переписчику интересным. И, возможно, был внесен с его личной копией в сам текст. Последующее копирование привело к тому, что этот текст, эта вставка стала восприниматься как оригинальный. Но, скорее всего, что мы можем предположить, что этот текст оригинальным не является. Мы двигаемся дальше. И отрывок, на котором бы я теперь хотел остановить ваше внимание, это 5 глава, 6 стих. 5 глава, 6 стих. Здесь написано: «Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью, и духом, не водою только, но водою и кровью». Что подразумевал Иоанн, когда говорил здесь «пришедший водою и кровью»? Некоторые комментаторы предполагают, что речь идет о смерти Иисуса Христа на кресте. Другие говорят, что здесь есть, возможно, упоминание или указание на крещение и смерть. Скорее всего, что вторая точка зрения является более веской, более весомой. Потому что здесь говорится, что Христос, пришедший в этот мир, был крещен, и как человек умер на кресте, испустив кровь. Следующий отрывок, на котором нам обязательно нужно остановиться, и который вызывает множество вопросов у его читателей, возможно, является и предметом вашего интереса, это 5 глава, 17 стих. «Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти». Что значит данный отрывок? Грех к смерти и грех не к смерти. Что следует подразумевать под грехом к смерти, о котором позже Иоанн скажет, что о таком даже не нужно и молиться. Было высказано 5 предположений. Первое. Отвергающий Христа как Спасителя. Эта точка зрения зиждется на самом отрывке, поскольку Иоанн пишет, что тот, кто не принимает Сына Иисуса Христа как Бога, не имеет в жизни в себе. Возможно. Другая точка зрения была предположена, что это хула на Духа Святого. Хотя существует мнение, что это исторический грех. Когда мы говорим о таком понятии, как исторический грех, это значит, что таким грехом можно было согрешить лишь только тогда в дни Иисуса Христа. А именно, если вы помните, после увиденных чудес, которые совершил Иисус Христос, фарисеи сказали, что в нем бес. Фактически, наблюдая те чудеса, те знамения, которые совершал Христос, они приписывают их действия, силу бесу или сатане, князю бесовскому.
Бельзевулу.
Таким образом, они грешили, и этот грех проявился в непризнании тех чудес, которые совершил Христос. Можем ли мы сегодня похулить Духа Святого? Некоторые считают, что да. Я думаю, что, скорее всего, нет. Потому что сегодня мы не видим воочию Христа. Сегодня мы не видим тех чудес, которые совершает Христос, как то видели фарисеи и народ. И потому мы не имеем такой возможности согрешить этим же грехом сегодня. Убийство. Возможно, что 3 глава, 15 стих, это еще третья точка зрения, является основанием для такой позиции. Всякий ненавидящий брата своего есть человека убийца. А вы знаете, что никакой человек убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. То есть такой отрывок из самого послания Иоанна послужил основанием для этой третьей точки зрения. Итак, первое, отвергающий Христа как Спасителя, хула на Духа Святого и убийство. Это тот непростительный грех. Или четвертая точка зрения – жизнь во грехе. Мы только что читали с вами, что всякий рожденный от Бога не грешит. То есть всякий рожденный от Бога не находится в постоянном состоянии греха. Грех не является его постоянной составляющей жизни. Фактически каждый христианин борется с грехом, побеждает его. Какие-то минуты слабости, мы терпим поражение, но сокрушаемся о соделанном и снова возвращаемся к Богу и побеждаем грех. Это такая духовная борьба, противостояние плоти и духа, которое будет продолжаться до конца наших дней. Но есть другое состояние, когда человек просто живет во грехе. И тогда встает вопрос, действительно ли он христианин, и действительно ли он возрожден свыше. И последнее, пятая точка зрения, это те, которые были с нами, но вышли от нас. Возможно, также, в силу, опять-таки, некоторых отрывков, которые мы находим в самом послании, сделать заключение или вывод относительно той или другой точки зрения в этом случае довольно тяжело. Есть как у одной, так и у другой позиции свои веские аргументы. Я думаю, однозначно мы можем исключить как хулу на Духа Святого, поскольку если это исторический грех, то о нем не идет речь. Четыре другие точки зрения имеют право на существование. Мы продолжаем предмет нашего изучения, и сейчас я хотел бы обратить ваше внимание на второе послание Иоанна. Хотя в книге не указан автор, внутреннее содержание послания свидетельствует в поддержку Иоанна. Есть подобие стиля и словаря между этими посланиями и двумя другими принятыми посланиями апостола Павла. Евангелие от Иоанна и первое послание. Следующие слова и фразы общие во всех трех писаниях. Любовь к истине, познание истины, хождение в истину, Новый Завет, любовь друг к другу, обольститель, антихрист, пребывать. Нравственные и доктринальные проблемы, обсуждаемые во втором послании, те же, что и в первом. Потребность любить друг друга и в послушании заповедям Иисуса Христа. Поэтому второе послание Иоанна никогда не подвергалось авторству Иоанна сомнению. Цель, с которой оно было написано. Прежде всего, он хотел написать госпоже и ее детям, об их любви и верности истине. Затем он желал призвать ее продолжать ходить в любви и истине и исполнении заповедей. И, наконец, он хотел предупредить ее о лжеучителях, сообщить ей о своих планах навестить и послать приветы от детей ее сестры. Особенность этого послания. Пробный камень ереси. Это открытое отрицание истины о том, что Бог пришел во плоти, в личности Иисуса Христа. Отрицание воплощения или рождения от Девы автоматически ведет к отрицанию безгрешной жизни Иисуса Христа, Его замечательной жертвы, Его телесного воскресения и второго прихода на землю. Это отрицание приходит не от незнания истины, но от полного ее отвержения. Относительно этого послания, в силу его кратости, нет много спорных вопросов или тем, которые бы заслуживали внимания. Поэтому я предлагаю обратиться к третьему посланию Иоанна. Итак, это третье послание Иоанна. В этом послании Иоанн призывает братьев-христиан помогать друг другу. Он хвалит Гая за хождение в истине, за гостеприимство к посланникам Евангелия. Но в противоположность Гаю гордый и непослушный Диотреф не прислушивался к словам Иоанна. Третье послание Иоанна – это противопоставление примеру благочестия и нечестия. Авторство. Есть подобие стиля и словаря между той книгой и другими посланиями Иоанна. Опять, мы видим такие же отличительные фразы «любовь в истине». «Истина в тебе», «ходить в истине», «не видел Бога». Повторение авторского самоопределения как старец нераздельно связывает третье послание со вторым. Аргументы в пользу авторства Иоанна в одном случае следует принимать и во втором. Цель послания, с которым оно было написано. В этой личной записке Иоанн решает похвалить Гая за его любовь и молитву, выразить свою радость от пребывания Гая в истине, похвалить Гая за гостеприимство, показать свое неудовольствие заносчивостью Диотрефа, призвать Диотрефа отказаться от руководства. Но, к сожалению, к следованию за примером Димитрия, похвалить Димитрия и сообщить Гаю о планах посетить его. Относительно того, о ком же шла речь и о каком Гае, есть только некоторые догадки. Мы встречаем четыре Гая. Гай из Македонии, Гай Дервянина, Гай из Коринфа. Но все эти четыре человека были обращены через служение Павла. Потому возможно, что Иоанн писал какому-то другому неизвестному нам Гаю. Но от этого послание не делается менее значимым или полезным для нашего внимания. И последнее, на что мы обратим внимание, это послание Иуды. Кто же был автором этого послания? Возможно, было предположено, что 7 человек претендуют на авторство. Во-первых, это один из предков Иисуса. Это сын Иакова. Это повстанец из Галилеи, о котором упоминается в Деянии 5 глава, 37 стих, человек из Дамаска, посланец Иерусалимской церкви, это брат Иакова, сводный брат Иисуса Христа, и предатель Иисуса. Думаю, что из всех этих семи, возможно, лишь только предпоследний брат Иакова, сводный брат Иисуса Христа, которым мы читаем в Евангелии от Марка, 6 глава, 3 стих, действительно является автором этого послания. Как один из младших братьев Иакова, он не верил в мессианство Иисуса в позднем земном служении, поскольку он был вместе с... Но поскольку он был вместе с Марией, братьями и апостолами в горнице после Вознесения Христа, то он, должно быть, обратился во время 40-дневного служения Иисуса Христа после воскресения. Может быть, через даже личное явление Спасителя ему. В дальнейшем он ходил с места на место, проповедуя в этом служении, и его сопровождала его спутница, жена. Иуда ясно говорит о той цели, с которой он хотел написать свое послание. Иуда хотел призвать своих читателей подвязаться в вере, 3 стих, и предупредить их в отношении тактики отступников, 4 стих, описать свойства лжеучителей и их последующее осуждение, напомнить о прошлых предсказаниях апостола в отношении роста отступничества и утвердить в божественной защите. Последняя особенность, на которую я хотел бы обратить ваше внимание, это послание содержит классическое описание отступничества. Иуда употребляет поколение Израиля в пустыне, падших ангелов, жителей Содома и Гоморры, Каина, Валаама и Корея, как исторические примеры и прецеденты греха отступников. Все шестеро были покараны за грехи в прошлые века. Следовательно, Иуда заверяет своих читателей, что и отступники этого века также будут осуждены в свое время. Серьезным предупреждением в посланиях Павла о грехе отступничества говорится следующее, что по мере умножения беззакония во многих охладеет любовь. Мы видим, как божественная истина, Слово Божье, часто попирается. Многие отступают от нее. И это слово, о котором говорил Павел, об охлаждении любви, актуально сейчас для нас. Пусть Господь укрепит каждого из нас в следовании истине, в твердом, решительном желании поступать по истине. Не только знать эту истину, но жить этой истиной. И пусть каждого из нас любовь будет укрепляться в Господе. Пусть Господь вас благословит в этом, а я благодарен вам за ваше внимание.